Ни один зверь не догнал нас, да они и не стремились забраться на плот. Гон закончился. Новые мутанты больше не появлялись. Истоптанные заросли остались позади, нас несло дальше. Река впереди плавно изгибалась. Болотник сказал из-под навеса: «Посмотрите на другой берег». Мы обернулись. Сначала я не понял, о чем он. Берег как берег, песчаная коса на повороте, дальше болотистая земля, холм, заросли, редкие деревца. И тут увидел: холм движется. «Ох ты!» — протянул Алекс. «Это же этот ползучий холм, кажется, так их называют. Они ж вроде только в могильнике живут». «Мы приближаемся к грязевому озеру», — пояснил болотник. «А значит, к могильнику». Ползущий вдоль берега холм с крутыми мшистыми склонами и покатой вершиной, где росло одинокое деревце, достигал размеров трехэтажного дома. Такие холмы, как и, к примеру, Перекати-Еж, не являются аномалиями в обычном понимании. Земляной горб двигался неторопливо и бесшумно, подминая заросли, ломая толстые стволы, оставляя за собой полосу гладкой земли, где пузырились островки ядовитой слизи. «Всегда думал, что ползучие холмы живые», — тихо сказал Кирилл. Алекс хмыкнул.
«Как это?»
«По-моему, это какие-то мутанты-животные, вступившие в симбиоз с растительностью, которая пустила корни в их шкуру». Наемник оглядел нас. «Ну, что-то вроде таких огромных медлительных черепах. В брюхе какая-то железа выделяет слизь, и та разъедает зелень, палые листья, траву. Может, там где-то внизу и рот есть, такая большая круглая присоска. Она затягивает получившуюся кашицу». Брат рассказывал, если человек заснет и холм наползет на него, останутся только гладкие кости, — тихо сказала Катя. Алекс живо повернулся к ней и спросил: «У тебя и брат есть? Тоже сталкер?» Рыжая не ответила, отвернулась и шагнула прочь от него. Когда холм достиг высокого дерева, морда его вмялась, будто губа. Ствол наклонился, затрещал, холм замедлил ход и рывком сдвинулся дальше. Дерево упало, крона задрожала, когда нижняя часть вместе с вывороченными корнями оказалась под землянистым горбом.
«Глядите, вон там впереди», — сказал Алекс. «Это там случай мне...»
На земле перед холмом темнело пятно шириной шагов 10. «О чем вы?» — спросил Кирилл. И я пояснил. «Похоже на аномалию огненная лужа. И холм ее не замечает. Уже совсем близко подполз». В этот момент ползучий холм добрался до пятна. Основанием шистого земляного горба наползло на темный круг. Холм вздрогнул, будто в последний миг ощутил что-то и начал останавливаться, но не мог сделать это быстро и по инерции полз дальше. Круглое пятно стало темнее.
«Сейчас полыхнет», — сказал болотник.
Крошечные сине-зеленые язычки пламени вырвались из земли. Вспузырилась, захлюпала болотная жижа, холм колыхнулся, как желе на тарелке, дерево на вершине затряслось. Огонь стал красным, загудел и рванулся кверху, облизывая мохнатые бока. И тут холм подскочил. Я не поверил своим глазам. Здоровенный горб подпрыгнул на полметра и тяжело упал. Вершина вмялась, бока колыхнулись, будто это был мех с водой. Аномалия под названием «Огненная лужа» заработала в полную силу. Фонтан пламени ударил в небо. Если бы холм угодил на ее середину, прожгло бы насквозь, но он каким-то образом смог понять, что происходит, и подался вбок. Завеса пламени встала вокруг аномалии, раскаленный воздух колебался, волна жара поползла во все стороны, даже мы ощутили ее. Деревце на вершине вспыхнуло, как факел. Содрогаясь, холм полз вглубь берега, а аномалия жгла его. Мох выгорел, бока украсились темными подпалинами. Скорость его уменьшилась, должно быть, жар повредил что-то внутри.
Обгоревшие склоны казались лысыми, темная земля натянутой и сухой, будто кожа больного человека. Черные комья сыпались с нее, она трескалась, тяжело вздымалась и опадала. Холм дышал. Огненная лужа погасла, языки пламени исчезли, раскаленный фонтан втянулся в землю. Плот быстро плыл дальше, а холм тащился прочь от реки. Вдруг целый пласт земли на его боку шелестом сполз, обнажив лиловую плоть, мутно-прозрачную, влажную, похожую на огромного моллюска. «Это что такое?» — спросил я. «Болотник?»
«Вижу», — откликнулся он. «Понятия не имею, что там у них внутри».
Я так и не смог разглядеть, что скрывается под земляной коркой. Нас вынесло на стремнину. Плот закачался. Мы присели, а затем поворот берега скрыл аномалию и ползучий холм. Лишь вершина с догорающим деревом еще некоторое время маячила вдалеке. Когда я вернулся к навесу, анчар неподвижно лежал на боку, вперев взгляд в окаймляющие реку заросли.
Хохолок устроился между ящиков и хрустел сухарями.
Катя села у бочонка, баюкая сломанную руку. Кирилл с Алексом встали на передке, а болотник принялся разматывать волчью лозу.
«Болотник, сколько нам еще плыть?» — спросил я.
«В грязевое озеро попадем поздно ночью», — ответил он.
Небо потемнело, стало холоднее. Анчар вновь улегся на спину, закрыл глаза и, кажется, заснул. Подойдя ко мне, Алекс негромко сказал:
«Слышь, напарничек, давай назад отойдем. Хочу тебе кое-чего показать».
Кое-чего оказалось свертком листьев зеленухи, который он достал из кармана на бедре. Мы сели по-турецки. Алекс положил сверток между нами и развернул. Я нагнулся, разглядывая круглую зеленоватую штуку, похожую на шляпку гриба, с розоватой бородавкой в центре. Перевел взгляд на Алекса, спросил: «Ну и что это?»
«Артефакт, думаю».
«Никаких воспоминаний у тебя не возникает?» Я прищурился, осторожно коснулся гриба, скользнул пальцами по гладкому боку. «Вызывает, но...» «Нет, точно раньше я это видел где-то. Кажется, даже в руках держал. Откуда ты его взял?»
«Когда мы в той комнате в себя пришли, этот сверток на полу валялся. А у меня молния на кармане была вырвана с мясом почти. Так я и решил. Рыжая ведь говорила, мы дергались, как припадочные. Вот я за что-то зацепил ее, порвал. Артефакт выпал. А теперь, думаю, помнишь, там контейнер небольшой в углу лежал? Может, артефакт не у меня из кармана, а из того контейнера выпал? Но у кого из нас контейнер был?»
Я еще раз осмотрел артефакт, осторожно завернул в листья, поднял, взвесил на ладони, прикрыв глаза, и сказал: «По-моему, держал я эту штуку уже. Что-то такое в голове...» В голове и вправду будто клубилось что-то. Смутные обрывочные воспоминания, очень большое помещение, серое. Я почему-то вижу его сверху, внизу бродят фигуры, а вокруг паутина. Нет, не та, которой плюются болотные ведьмы, а сине-зеленая воздушная паутина. Это было мучительно. Я даже оскалился, пытаясь вспомнить что-то более подробно.
«Эк, тебя перекосило, братишка», — посочувствовал Алекс.
«Ладно, возьми пока артефакт себе. Вдруг еще чего припомнишь. Только я еще одно хочу сказать. Помнишь, как во враге болотник нам те таблетки раздал, чтобы в голове поменьше мутилось? Так вот, когда я ее взял, так мне почудилось, будто артефакт этот у меня в штанине дернулся. Задрожал как бы, на вроде почувствовал что-то. Ну, таблетка ведь из артефактов была сделана. Вот он вроде как на что-то в ней отреагировал. Так я потом уже решил, когда припомнил все это. Ой, ладно, поспать надо». Он встал, я тоже поднялся. У меня на бедре был такой же, как у Алекса, карман, только с целой молнией, и я положил артефакт туда. Мы вернулись к навесу. Запустив руку в ящик с сухарями, я сказал: «Будем по очереди караулить. Болотник, слышь, один дежурит, остальные спят.
Хохолок буркнул. «Первый послежу, чтоб все тихо».
«Ладно», — согласился я. «Потом Кирилла разбудишь». «Кирилл, за тобой болотник, потом Катя».
«Спать не буду», — сказал следопыт. «Почти не сплю, да и мину надо сделать. Кирилл, разбудишь женщину после себя».
Сухари оказались твердыми, как галька. Кое-как разжевав пару штук, я запил их водой и первым влез под навес. Лежащий на спине анчар не шевельнулся, когда я лег рядом. Мне даже показалось, что командор умер. Но нет, грудь едва заметно вздымалась. То ли спит, то ли в забытии. Что все-таки с ним происходит? Встав на колени, я осторожно обхватил пальцами механический глаз и замер. Анчар лежал, не шевелясь. Я сдвинул одно из серебристых колец, в глазу тихо щелкнуло, потом другое. Механизм едва слышно застрекотал и смолк. Правый глаз командора был закрыт, сиплое дыхание вырывалось из груди. Я сдвинул пальцы ниже, ухватил цилиндрик у самого основания, там, где его окружала каемка припухшей розоватой кожи, еще раз посмотрел на застывшее лицо анчара и потянул. Цилиндрик приподнялся, нижний край его частично вышел из глазницы. Изнутри потянулись красно-белые жилки, уходящие в череп. А еще полился тусклый свет. Не искусственный, как от лампочки или диода. Казалось, что там мерцает какая-то плесень. Я наклонился к лицу анчара, почти приник лбом к его лбу, заглядывая под объектив. В глазнице находилась сборка. Крошечная, скрепленная волокнами лозы и розовыми жилками. Я заметил черное зернышко, уходящее вглубь черепа тончайшие веточки дерева кукловода и что-то еще незнакомое. Осторожно вернул цилиндр на место и кивнул сам себе. Значит, именно эту штуку и ощущал болотник. Но зачем она? Сборка сидела глубоко в глазнице, наверняка соединенная с мозгом анчара. Следовало позвать болотника, показать ему, возможно, он понял бы, что к чему. Но под навес уже забирался Кирилл, и я пока не хотел говорить о своем открытии никому, кроме следопыта. Я улегся возле анчара, подложил руку под голову. Кирилл почти сразу заснул, вскоре рядом с ним улеглась Катя, поворочилась немного, глянула на командора, на меня.